Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вашему вниманию очередная передача из цикла «Дневник депутата». Сегодня в нашей студии депутат Думы города Иркутска по второму избирательному округу Виталий Матвейчук. Добрый день, Виталий Николаевич!
Добрый день!
В начале нашей встречи мы уже по традиции всегда обозначаем границы вашего округа, адреса и номера телефонов общественной приемной. Почему говорю адреса? Потому что есть депутаты, у которых есть несколько пунктов. Поэтому если у вас один, называем один, если несколько, то несколько. И номера телефонов ваших помощников, какие вы посчитаете необходимыми.
Вы так сказали пунктов, мне напоминает, это пункт выдачи желаний, да, у депутата, у всех заказов. У нас пункт выдачи желаний. То есть наш пункт выдачи желаний – это Роза Люксембург, 27, Новоленина, а округ мой от Норильской до 13 Советского переулка.
Общественная приемная
располагается? Роза Люксембург, 27.
А номер телефона?
900-906.
Вот очень легко запомнить, уважаемые слушатели, 900-906. Спасибо, Виталий Николаевич. Мы продолжаем, и в первой части нашей встречи хотелось бы обозначить вот период этот, какие задачи в нем и на вашем округе, и в целом в городе, потому что мы знаем, что депутаты, они очень активно взаимодействуют, особенно которые близлежащие территории. Какие итоги уже можно подводить, какие удачи, какие проблемы?
Такой самый разгар строительного сезона, и зачастую контракты еще не заключены по многим объектам, но это может касаться любого округа, кроме второго. У нас на втором округе работа кипит. Это видит, наверное, половина города Иркутска, потому что в Новоленина, когда въезжаешь, сразу у нас возникает такая картина, когда выкопали полметра грунта, засыпали щебнем, и делается дорога Роза Люксембург. Как раз по моему округу от начала до конца только на моем округе идет ремонт. И вот мы с Светланой Павловной Кузнецовой как раз добились этого, что у нас на начало Новоленина новый асфальт по самым современным технологиям делается, замены основания. Такого в городе, ну, я, во всяком случае, нигде не видел, чтобы полметра выкапывали, засыпали новым скальником, и потом будет асфальт, который будет служить 30-40 лет, 50, потому что не будет проседать. То есть в Новоленина уже с 10 апреля идет ремонт. Нигде в городе не было, только асфальт не укладывали, как Новоленина приступили.
Виталий Николаевич, ну тогда у слушателей, которые проживают в других районах, тоже возникнет вопрос, а как осуществить им такую мечту?
Взаимодействовать с депутатом, и все депутаты у нас, так сказать, можно сказать, хорошие, все деятельные. Эта дума мне нравится тем, что каждый депутат отстаивает интересы своих жителей и перетягивает это одеяло бюджета. Бюджет на свой округ хочет затянуть, потому что все избирались, и все нам много чего наобещали, и надо исполнять, а выборы уже скоро. Ну, 3 года, но, тем не менее, жители спросят. Вот у меня, допустим, была программа, в которой я конкретно писал, какие мероприятия я буду проводить. Но есть депутаты, которые идут и говорят, я буду работать честно. Ну, как вот, да? Померить честно.
Программа.
Да, да, программа. Иду работать честно. Или там, я против там коррупции. Ну, хорошая программа. Как проверить, был он против коррупции или нет? Ну, вот. Никак, неизмеримо. Вот это всегда очень просто идти с такой программой, что иду работать честно. Работал честно, да. А у нас программа, мы вот асфальт, капитальный ремонт школы 67. В этом году у нас начинается прям школа относительно новая, да, 90-е годы, но уже капитальный ремонт. Школа 67, ремонтируются коридоры, лестничные клетки тоже, и 7-я школа. Задача-то и фасад, сделать проект фасада и тоже ее привести в порядок. То есть социальное учреждение. Ну и, конечно, дворы. Двор Пржевальского 30, Пржевальского 36, улицу Пржевальского в частном секторе асфальтируем, переулок 4 Советский. В прошлом году заасфальтировали, и дальше его продолжаем по Павла Красильникова. И детская площадка в Роще Молодежной, детская площадка Тельмана 7, и в целом во дворах будем доукомплектовывать и делать так, чтобы наш округ все-таки был лучшим в городе. он действительно будет отличаться. Будет освещение современное, остановки современные. В целом, можно даже это будет ехать и отличить, где округ Матвейчука, а где остальные.
Ну вот я так чувствую, у вас определенная, как говорят, здоровая конкуренция присутствует, да?
Конечно, то есть, конечно.
То есть такой интерес именно, конечно, это личный же... в плане удовлетворения, что получить.
Да, да. Это же округ, где я вырос. И вот эта плодотворная работа с Русланом Николаевичем Болотовым, с администрацией города, вот она приводит к таким результатам.
Спасибо. А если о проблемах, вот о чем переживаете?
Переживаю о чем, что денег на все не хватает, хочется все сразу сделать. Допустим, вот пятый советский переулок мы сделали в 16-м году. Сейчас уже асфальт начал приходить в негодность. Норильскую академика Образцова сделали в 18-м году. Уже, значит, там и ямы, и вот такая, знаете, как будто бы цикличность есть, да? Ты делаешь, 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 пока одно закончил уже. То, что раньше сделал, уже опять приходит негодность.
Ну, то есть там технологии другие были?
Нет, нет, просто асфальт все равно где-то ямки надо заделать вовремя где-то. Вообще цикл асфальта 5 лет до того момента, как он начинает разрушаться. Потом уже идет разрушение. Но основание нигде не менялось. Да, другая технология. Основание нигде не меняло, здесь с заменой основанием здесь все-таки лучше.
Потому что у нас у слушателей может возникнуть логичный вопрос, когда вот после ремонтов и в ближайшее время начинаются какие-то разрушения, люди задают вопрос, а что тут с технологиями проблемы, с материалами, или кто-то финансы недовложил,
или
и так далее,
или
и так далее.
Жители, да, чаще всего спрашивают, кто украл?
Ну, да, если говорить прямым текстом, то именно так это звучит.
Ну, вот пятый советский переулок, 11 лет. Ну, 11 лет простоял. Ну, что там? Ну, 11 лет, наверное, срок для асфальта. Так, для человека это срок.
Ну, кто умеет, кто в этом, вернее, разбирается, вот вы нам тогда объясните, потому что, на самом деле, вот для людей в этом несведущих сложно понять.
Вообще, вот эти, как Байкальская улица, вот такие, которые хорошо, долго асфальт стоит, там есть понимание, что каждые 5 лет меняют верхний слой асфальта. То есть 5 лет слой меняет верхний, и она держится. Если каждые 5 лет не менять верхний слой, тогда... она будет потихоньку разрушаться.
Ну, то есть это норма, это нужно понимать.
Ну, то есть, да, то есть 8 лет, 8-10 этого, прямо если асфальт простоял, это хорошо.
Ну, для жителей это для каждого важно, когда мы ходим по дорогам, конечно, это благоустройство, одна из первоочередных задач и депутатов в том числе.
Я всем говорю сейчас, вот вы ходите, они говорят, вот дороги, я говорю, посмотрите, деревья расцвели, деревья, какая красота, трава. Что вы на эти дороги смотрите? Заделывают их, там, к осени заделают, летом заделают. И радуйтесь жизни. Уже хорошо все. Правда, весна же в городе-то такая.
Ну,
весна.
Настроение уже меняется, да, уже зацветает, да, все. У нас Иркутск, мы так из зимы сразу в лето переходим, надо отметить, да, у нас по ощущению. То есть у нас вот этот резко континентальный климат. Вот-вот ты в зимней одежде ходил, и вдруг ты сразу переодеваются, молодежь, особенно в шортики, в
маечки. Да, да, да. Я зачастую еду вечером, смотрю, кто-то идет прям в шубе еще, а кто-то идет в юбке.
Ну, тут особенности нашего региона. Да. Ну, зелень-то у нас, конечно, и в такой благоухающий уже Иркутск радует. Ну, вот совсем недавно прошли субботники. Как ваш округ участвовал? Потому что, честно говоря, после зимы-то картина совсем не радостная по поводу мусора там и так далее.
Надо радоваться. Что не радостное-то? Все равно 9 мая почистят все. У меня так. Субботники у нас самые лучшие в городе. Еще раз скажу, что на округе 2 приезжал мэр, вице-мэр, зам-мэра по Ленинскому округу. То есть у нас все руководители города были у нас. Мы убирали рощу молодежную, потому что мы ее забрали у РЖД. Она никем не содержится. Не то, что там у нас все силы кинуты на второй округ. Просто роща молодежная передана в городской бюджет. Деньги на нее не заложены были, на уборку. И вот... все старые деревья поваленные мэр лично пилил. Мы помогали ему активно, убирались, приехали компании очень много. Новоленинских, РЖД пришли. Ребята со школы вышли именно такие для себя родных, для себя любимых, для жителей, окружающих нас. Вот была уборка. Вывезли порядка там, 3 машин мусора, досок всяких, деревьев. Но тоже этим же вечером жители пишут, Виталий Николаевич, убрались плохо, мешки стоят там, и вот это, я говорю, пишу, уважаемые диванные критиканы, вот был позыв, приходите.
Призыв,
да. И призыв, приходите, поддержите, покажите, как надо убираться. Ну вот, вы знаете, там это есть. Время не было, надо было в магазин сходить. Говорю, вот когда,
на дачу съездили.
Да, да. Когда вы участвуете, вы имеете право критиковать. Когда люди просто бесплатно в выходные с семьями пришли, убрались для себя, для вас, для всех окружающих, и говорят, что там листья где-то не смели с какого-то, с какой-то травки или березу не покрасили. Ну, это уже не очень приятно слушать. Но тем не менее.
Некорректно, как
мы, некорректно, да. Но мы убрались хорошо, округ наш благоустраивается, и вот рощу забрали у РЖД, и в этом году уже детская площадка новая. Нет,
так звучит, забрали рощу у РЖД.
Конечно, забрали. Она же у нас забрала сначала, железнодорога забрала у жителей города Иркутска.
Так, и что, они не занимались благоустройством?
Да? Они ее содержали, они молодцы, именно работники локомотивного депо, работники близ прилежащих служб, они ее мели, там содержали именно на энтузиазме. Но у РЖД денег немного на ее содержание и на благоустройство. Детские площадки не могли ставить, спортивные не могли ставить. А у нас были деньги на благоустройство, но они отказали нам, чтобы мы свои площадки ставили в их рощи. Мы теперь говорим, роща должна быть народная, принадлежать народу, а не акционерам РЖД. РЖД – это акционерное общество. И когда говорят, что мы хотим что-то сделать, они говорят, на земле акционеров нечего делать. А теперь роща действительно государственная. И теперь мы понятно, можем, что, да, что хотим делать. Да.
Ну, то есть вы ответственность за эту, да, территорию 5, взяли на себя?
Да, да. 3 года мы ее согласовывали с Восточно-Сибирским управлением железнодороги. Они молодцы, приходили на Думу, рассказывали, какие проблемы есть, куда письмо написать. Вот как раз НРИ, наш руководитель ШПАК, тоже поддержал нашу инициативу и помогли нам. И начальник дороги согласовал, и Москва нам передала рощу.
Это с какого периода?
3 года занимались мы. Да. Ну, до этого земли забирали дворов там. У нас, в принципе, стратегические проблемы решены. То есть ветхоаварийное жилье мы признали все дома ветхоаварийными, расселили. Уже часть домов осталась, но на моем округе уже нет ни одного дома, не признанного аварийным. Потому что из барака. Все признаны, все ждут расселения. И в этом, в прошлом году мы порядка 7 домов снесли, и в этом году здесь домов 5 снесем. То есть вот эти бараки уже не место. То есть уже решили. Земля во дворах, во всех остальных, по правой стороне, была железнодорожная. Тоже не могли делать ни асфальт, ни детские площадки. 5 лет потратили, чтобы забрать. Забрали. Все, теперь благоустраиваем, ничего не мешает. Роща тоже самое. Не могли благоустраивать, а 3 года потратили. То есть такие, мы работаем в долгу, пусть это не видно, но тем не менее депутат работает там, на перспективу, чтобы дальше было у нас лучше и лучше.
Ну вот, а себе какие глобальные задачи ставите, раз уже многое решено? Ну, понятно, говорите, финансов не хватает, но, судя по вашему рассказу, это, скажем так, небольшому отчету, хорошие результаты.
Хотелось бы, в первую очередь, это воспитать здоровое поколение. Здоровое, умное поколение, которое сможет руководить страной. Вот это задача и предприятиями. Ведь мы живем в эпоху бизнеса, наверное, да, и все практически предприятия частные. И вот надо детей учить именно тем профессиям, которые нужны на предприятиях, а не там, не тем, которые они хотят и зачастую мечтают там.
Но они, может быть, в силу еще своей неопытности и возраста не ориентируются, конечно, в жизни-то, что необходимо действительно для нее будет нужно, да-да, какие навыки. У них же определенные есть иллюзии.
Иллюзии, да, кто-то хочет юристом быть, кто-то парикмахером, кто-то хочет, ну, кстати, и кто-то хочет быть менеджером, а зачастую идут, поступают, допустим, менеджмент туризма, я говорю, кем ты будешь, не знаю. Зачем
или
идти?
Как, менеджмент раньше было широкого профиля.
Да, менеджер, да.
Вот. Куда поставят, там и буду руководить.
Всегда говорю, что, ребята, вы идете, если учиться на высшее образование, идите на профессию, чтобы знали, кем будете. Вот и идешь по коридору, допустим, менеджер туризма, такой же нет профессии. Да, ты не видишь таких кабинетов. Идешь там инженер, там, пути сообщения, там, строитель, архитектор, бухгалтер, там, юрист какой-то там и все остальные. Куча профессий. Врач, учитель. На кабинете написано «врач». Все. А когда менеджер, говорю, в какой ты кабинет пойдешь? Где-то твое место рабочее будет? Вот не знаю. Говорю, ну где?
Скорее, а вот, да, такие задушевные беседы, профориентационные, вы где проводите?
С детьми в школу приходим, встречаемся. Не всегда получается, потому что то ЕГЭ, то еще что-то. Но, тем не менее, во дворах и беседуем с родителями, что надо именно профессию найти, та, которая нужна. Вот это второе образование, когда первое ты не понял, кем стал, да, или куда идти работать, не понимаешь. Идешь на второе образование, это очень плохо. Это такая чисто российская практика, потому что первые родители посоветовали, или пошел лишь бы отучиться. Но всем...
На самом деле это распространенная ситуация.
Да, ну, конечно, родители первые не понимают, зачем закончил. Но всех призываю, молодежь, кто закончил образование, не знает, куда идти, идите в полицию. Ну, и что, госслужба, профессия, все-таки опыт, работа в коллективе. Зарплаты небольшие, но они есть. Чем шататься или ходить по предприятиям, где-то работать неизвестно кем. В полиции, что есть кабинет, есть карьерный рост. До генерала можно дорасти. И все-таки
Виталий Николаевич, дефицит кадров. Вот... Есть же такое понятие важное, как призвание. Все-таки человеку, наверное, намного сложнее будет работать в той сфере, она пусть востребована, но если это не свойственно его, скажем, каким-то личностным качествам, как в данном случае, вот сами себе, как ваш опыт вот, жизненный, что подсказывает?
В полиции есть очень много должностей. Есть оперуполномоченный, есть участковый, есть дознаватель, следователь, кадровик, там, море профессий всякие разные, даже паспорт на столе есть место. То есть все люди найдут себя в полиции. Не хватает. Ну что, гаишник даже есть, да, такая раньше дефицитная профессия была.
То есть кадров не хватает в этой сфере тоже?
В полиции не хватает. 50% практически. И всех призываю, говорю, в полиции для молодого человека, для молодой девушки, милое дело. Пойти устроиться, поработать, стаж, опыт, ну и может понять, что это их. Все-таки полиция будет зарплаты повышать все равно. Дефицит кадров есть.
Ну и востребованность у общества.
Конечно, учитель – хорошая профессия. Зарплаты небольшие, но учитель может полдня работать в школе, полдня быть репетитором. И зарплата будет, ну, наверное, 150 можно зарабатывать при такой, если комбинированной схеме.
Кризис в медицине у нас значительный, кадровый.
Но медики... Вот мое мнение, что они зарабатывают совсем неплохо, если они совмещают все-таки тоже государственную работу и частную клинику. Если хороший специалист, везде востребован.
Но идут-то мало и в учителя, и в медики.
Да, да.
А это все. Основные профессии, которые востребованы. Ну, третье, вы сказали, полиция.
Так вот, учителя – это же вообще главная профессия, да, то есть они растят будущее поколение, это залог здоровой нации. Да, здорового общества, то есть культурно, это учителя и медицина. Конечно, это две основные профессии, которые нужны. Тоже жить с выпускниками на каждом последнем звонке, говорю, учитель и врач. Врач всегда востребован, а учитель, говорю, вот выпустились со школы, и говорю, и вот вы. И как стать через 5 лет руководителем большим? Они говорят, не знаю, говорю, как? Приходите в пединститут, заканчивайте и приходите, будьте классным руководителем. У вас сразу 30 подчиненных, 30 детей, с которыми работать. Ну, чудо же. Летом отпуск у учителя, с детьми работа. То есть, такая творческая. И, ну, дети многие идут.
Вот я хотела спросить, прислушиваются?
Прислушиваются, конечно. Медикам идут. И, я думаю, сейчас все институты будут заманивать детей наших.
Виталий Николаевич, вы очень большую работу ведете, на самом деле, так ненавязчиво, да, скажем так, но в работе своей призываете,
ну,
конечно.
Хочется, вот, когда ты же работаешь, хочется, чтобы был результат. Я директор завода металлоконструкции, и когда ты что-то делаешь, вот ты там сходил в кабинет туда-сюда, я прихожу на производство, говорю, сколько выпустили продукции? Ну, там мы это делали, я говорю, сколько продукции? Вот результат – это продукт. И тут то же самое, когда ты приходишь, если ты добился чего-то, значит, это хорошо. Если не добился, значит, ты... не работал. Ну, кому действие нужно? Нужен результат. И вы так мыслим результатами.
Вот я и хотела вас спросить, да какие у вас общие принципы работы, но это одно из важных.
Результат, конечно. Сделал продукцию, продал, заработал деньги, заплатил зарплату. Не сделал, со своих заплатил зарплату. Все равно надо платить.
А вы сами в свое время как выбирали профессию, специальность?
Район железнодорожный, депо. И ходили мы постоянно в депо, раньше пропуск был не нужен, заходили мимо охраны как-то через забор, когда так пропускали. И, ну, я смотрел, как работают станки, железнодорога всегда нравилась, пошел в железнодорожный институт, но в депо мне всегда нравилась вот эта цеха, где металлообработка была. И с тех пор вот я полюбил металлообработку.
Это подростковый возраст?
Ну, это же школьный возраст. Чем было заниматься во дворах? Нечем было. То есть лето во дворах гуляем, пойдем в депо, пойдем куда-то на паровоз полазим, в рощи погуляем, поиграем с детьми. Ну, то есть такое динамично же. Родители на работе, мама врач, папа врач, до вечера. Мы сами себе предоставлены.
И вот тогда профессию выбрали?
Ну, нравилось. То есть вот эта металлообработка, как рубится металл, как варится, что вот такое интересное. И вот тогда как-то оно запало в душу, и после выпуска с института железнодорожного, кстати, я все-таки в металлообработку ушел. Ну и так производство мы за 20 лет подняли большое производство.
Ну вот это очень важно, что вовремя. Не пришлось, как говорят, два образования получать, но я имею в виду впоследствии.
Ну, тоже не то образование получил, тоже железнодорожное. Да не пошел. Если бы пошел там какая-нибудь технология металлообработки, там, металлорезания и тому подобное, оно бы, конечно, помогло бы, ну, дало бы навыки те. А так пришлось как все познавать на своим трудом, своими руками осваивать.
Опытом. Да. А впоследствии, вот все-таки я думаю, что человек, когда развивается и в профессии в том числе, знания-то нужны, а когда еще депутатская работа, тут же много надо и юридических знаний, и экономических.
Учимся. Мне всегда Дума нравилась тем, что там очень много разносторонних людей. И зачем я иду в Думу? Зарплаты нет, требует постоянно там финансирования всяких мероприятий своих я плачу. Время отвлекает, да, как будто бы казалось, зачем идет депутат. А вот мне всегда там интересно, как в институте, как бы в высшей школе, когда есть администрация, очень умные сотрудники, очень много профессионалов.
Грамотные.
С муниципальной службы, кстати, другая же сторона. Есть бизнес, а есть там государство. То есть это и закупки все, там, как строится город, как строятся законы.
И вы погружаетесь в
это, да, как там вот это происходит. И с другой стороны, депутаты, которые многие из бизнеса, многие из социальной сферы, у них свое видение. И вот эта многогранность жизни, она очень интересная. И учишься прям у многих, как они живут, какие принципы, как они действуют. И вот это как большая школа, большой институт. И учишься, и совершенствуйся. Это очень дорого стоит, дороже всего того, что ты тратишь на округ и на свою депутатскую деятельность.
Ну, а потом вот этот уже опыт, он перекладывается непосредственно на решение.
На жизнь, работу. Вот, допустим, был у меня один ребенок, дочка. С депутатами сижу, они говорят, у меня трое, у меня там четверо, у меня пятеро. Я говорю, слушай, у меня один. Говорит, так и что ты, говорит, сидишь-то на Думе? Иди домой. И все, решай вопросы с детьми.
И как результат?
Второй родился. Вот клянусь, прямо они говорят, да что ты тянешь?
Слава Богу.
Что ты, говорит, тянешь? Ну, такое какое-то мнение, да, сверху равных. Обычно же ты, если руководитель, к тебе сотрудники приходят, как бы всем по душам не поговоришь. Все-таки это руководитель, подчиненные, друзья тоже глазом мылился. А здесь люди со стороны, они вроде и не родные, а с другой стороны, те как бы дружеские отношения с депутатами. И они такие
вот. И слово авторитетным оказывается.
Да, авторитетным. А что ты ждешь-то, когда ты собираешься? Там возраст, и поработай ты чуть позже успеешь. Ребенок не будет ждать. Все. И такие вот много моментов. Как быть, как здесь, как какие-то жизненные позиции. Очень много же взрослых. Там вот я когда пришел в Думу, был Андрей Павлович Хоменко, да, ректор железнодорожного института, там такие Гайдар Мамедович, да, Гайдаров, профессор наш, почетный гражданин, медики, все вот такие вот люди, которые учат жизни. Это очень
личности.
Хорошо. Личности, да. И растем. И это все отражается, конечно, на округе. На благоустройстве, на все как масштаб растет, и уже думаешь не тропинками, а уже там как детей воспитать, как сделать так, чтобы наши выпускники все нашли себя в жизни и какую-то пользу приносили себе и зарабатывали достойные деньги, чтобы содержать семью и быть счастливыми гражданами.
Мы с вами, Виталий Николаевич, встречаемся в мае, когда прошли большие майские мероприятия, праздники, и первомайские, и День радио наш, профессиональный праздник, не могу его не отметить, и, конечно же, наш самый главный праздник Великой Победы, 9 мая. Благодарю вас, что вы у нас в нашем синем троллейбусе, в нашей концертной площадке, которая курсирует по городу, уже не первый раз встречались мы с вами, очень приятно было, что вы тоже приняли активное участие, послушали, исполняли вместе с нами победные песни. Влада Акуджавы, конечно же. Как у вас в округе, да, проходили события?
Давайте я расскажу сначала. День радио. Тоже мой профессиональный праздник, можно сказать. Я все детство радиотехникой занимался. На Валенина, клуб «Ленинец». Екатерина Федотовна у нас была таким педагогом, которая всегда воспитывала детей и занималась радиотехникой, когда было кругом наркомания, ну, водку тогда, помните, катанка была, продавалась везде. Она детей собирала в своем клубе бесплатно абсолютно, и занимались мы радиотехникой. Я такой энтузиазм, который там оторвал от улицы, наверное, ну, может, 300-400 детей, и которые все стали инженерами. Представляете, вот один человек так много сделал для округа, и я стал инженером,
это собственно говоря. Это какие годы?
Это 89-й, наверное, и по 2010-й. Представляете, вот она такую большую работу делала.
Надо же, интересно, женщина, да, женщина, педагог,
да,
и,
педагог
и радио.
И радио, и она, мы когда летом же, клуб не работает, это же учебный процесс, и она возила нас в Огоньки, в детский лагерь железнодорожный, там дети работали диджеями. Я вот очень много знаю, что ребят потом нашли
себя. Это еще и творческая,
да? Диджеями стали. Работа. И когда в институте учились, работали диджеями, и подработка у них была. Они там кто-то заработал на машину, кто-то даже там где-то на первый капитал, на квартиру. То есть она подарила профессию людям, детям. И теперь розетку, светильник, там или что-то спаять, я сам могу.
То есть это легко для вас?
Легко. Теперь. Ну, это я понимаю, как сделать. Да. Но если касаясь округа, у нас 9 мая у нас было большое мероприятие, это традиционная около Родины Мать на Академика Образцова, около железнодорожного депо, большой концерт, митинг, возложение цветов воинам погибшим и полевая кухня. Это у нас всегда есть.
Традиция.
Традиция, конечно, железнодорога проводит. Это прям хорошо. И, конечно, к ветеранам. Ездили мы к ветеранам.
И накануне, домой, скорее всего,
накануне,
да, заранее.
Да, домой приезжали, дарили такие сладкие подарки, разговаривали с ними. Ну, конечно, это больше всего дети ветеранов, то есть дети войны, которые застали войну.
А в округе остались участники?
Нет.
Уже на сегодня нет.
Да, уже дети войны, они приравнены, но рассказывают о страшных событиях. Как там? В госпиталях работали, помогали. И,
трудились?
Ну, трудились, и там страшные вещи как-то.
Ну, люди пережили,
конечно пережили,
много,
да, видели,
горя,
да,
испытаний.
И смерть видели уже в детстве, в госпитале, и операции, на операциях присутствовали. Ну, и страну восстановили. Главное, что не восстановили страну, нам, да, подарили мирное небо. Это большое дело. И, конечно, поздравительные плакаты, открытки, и в каждой школе тоже проходило свои мероприятия. У нас был парад Победы шикарный в 45-й школе. Тоже мэр города Иркутска приезжал к нам, поздравлял наших ребят, говорил, что они молодцы, кадеты. Они настоящие продолжатели там такой воинской традиции. Ленинский район у нас второй округ, конечно, широко отметил 9 мая. Стараемся поддерживать традиции, ведь мы что, Новоленина, старейший округ.
Ну вот если говорить о традициях, я не могу не спросить Виталия Николаевича о судьбе нашего проводного вещания. Дело в том, что, как нам слушатели говорят, войну, говорит, хлеба не было, а радио работало. Это вот их мнение, ведь, как будем выживать.
Ну, мы с вами знаем, да, что я стоял у истоков спасения радио.
Это
я,
мы очень ценим,
Юрий,
знаем, конечно.
Ну, как бы мы с первого дня, как возникла проблема, что могут закрыть, мы, я, Юрий Демидович, Александр Георгиевич Панько подключились к этой теме, они там продолжили, они молодцы. То есть вот это на первом этапе очень активно мы взялись, и можно сказать, что радио работает, в том числе,
да,
по вашей...
Да, мы с вами в эфире,
да, да,
мы слава Богу.
То, что так совместно спасли. Но все время приводят нам в сравнении, что есть радио, которое вещает по радиоприемнике, которое слушают в машинах, вот эти современные, которые песни, реклама, что вот уже есть радио, типа без радио уже ничего не останется. Но я всем говорю, что проводное радио – это безопасность. Если будет глушить радио, борьба есть. Я же как радиотехник понимаю, что, да, радио может заглушить радиоволны. Это же делается, как мы видим, с телефонами, да?
Интернет,
блокируется,
да,
интернет
не
блокируется.
Надежен.
А интернет так вообще, мы же видим, что ни один мессенджер по-человечески не работает. То включи это, то выключи, то перезагрузи. А проводное радио вещает, я всем говорю, это наша безопасность. Если что-то случится, радио заглушат, нам нужно будет информацию доносить, и это проводное радио.
Но... Так вот нам нужны ресурсы, чтобы его поддерживать. Вот в чем проблема.
Я честно скажу, что вас могут спасти только Руслан Николаевич Болотов и Игорь Иванович Кобзев. Это я 100% говорю. Только этих два человека, или один из них, или оба могут спасти. Вот это, если они скажут, что радио должно существовать, будет. Потому что вот эта инициатива, постоянно наше донесение информации, там Сафронов сейчас, Александр подключился к этой теме, тоже молодец.
Да, он тоже планирует в этом месяце,
да,
появиться,
да,
в эфире,
да,
но попозже.
Но, видите, вот эти всеобщие... Мы же представительная власть. Мы доносим мнение жителей, а есть исполнительная власть, которая говорит, ну это же мы деньги с бюджета берем, мы же тратим деньги, а может не туда надо деньги тратить, а может мы дорогу построим, а может мы лавочку поставим. И вот это противостояние исполнительной власти. Да.
И приоритеты надо расставить,
да.
Конечно.
То есть если Игорь Иванович или Руслан Николаевич скажут, что да, радио должно существовать, оно будет. А так пока идет борьба. Кто-то должен точку поставить, этому, кто-то один из них.
Ну, мы будем очень надеяться, и, конечно, мы-то понимаем, что за нами люди, которые нам ежедневно звонят, переживают, буквально говорят, мы молимся, чтобы радио сохранилось, это для нас очень важно, и звонят, и сами пытаются тоже на приемы попасть и к губернатору, и к мэру, и бывали даже у Игоря Ивановича, общался он, видите, с пожилыми нашими
молитвами.
Гражданами.
Ну, правда же, молитвами живет радио, да, только молитвами и
это правда
усердием. Частных инвесторов, да, там, которые финансируют это все. То есть многие ремонт проводов также.
Да, вот. Это так.
Ну и что, будем спасать? Все, что от меня зависит, я обещаю, буду делать.
Спасибо,
Виталий Николаевич. И делаю. Делать город лучше, красивее. Только вместе можно сделать, только с жителями города Иркутска, потому что инициатива всегда должна идти снизу. То есть жители должны обращаться к депутатам, к администрации, просить. Когда жители не просят, это ужасно. Я зачастую иду по улице, смотрю, света нет, говорю, ребята, света давно нет? Говорю, так уже там полгода нет. Как нет? А почему никто не обратился? Ну почему? Ну вот, вот так. То есть обращается один там, из тысячи, а должны все обращаться. Тогда власть будет работать ради жителей и стараться все просьбы исполнить. Когда жители не обращаются, потом они не спрашивают, потом они там недовольны чем-то. Если ты недоволен, ты приди, спроси или напиши хотя бы письмо в соцсетях. Не сиди вечером в ВКонтакте, а напиши там на сайт администрации. Такая проблема, прошу решить. Уже будет это, твой вклад в общее благо. И можно сказать, что ты живешь не зря, ты делаешь мир лучше.
Виталий Николаевич, тогда в завершении, куда обращаться? Давайте напомним.
Ну, если это второй округ, то это приемная. Если это городские проблемы, то на сайт администрации. На сайте администрации пишем, если это областные проблемы, это лучше всего обращаться к Кобзев на связи. Если по всем проблемам можно обращаться, писать, и в течение 4 дней уже какие-то мероприятия будут приняты. В целом надо проблемы освещать, чтобы исполнительная власть знала о них. И тогда исполнительная власть сделает это или запланирует это на следующий год. Но когда о проблеме неизвестно, где-то колодец открыт, потом узнаем, что мальчик упал в колодец, да? Ну, это же ужас. Но ты идешь, и что, никто колодца этого не видел? Ну, скажите честно.
Но дело в том, что когда в новостях вот на днях эта информация прошла, там сообщили о том, что родители поблагодарили представителей Росгвардии, а по поводу того вообще,
кого
почему
наказали,
он открыто остался, об этом ни слова не было сказано.
Ну вот, колодец открытый, люди же мимо проходят. Вот если колодец открытый, я скажу, что делаю. Я всегда ищу что-то засунуть. То есть, либо это ветка, либо это шина какая-то старая, чтобы обозначить, что оно здесь. Чтобы жители, которые идут в телефоне погружены, чтобы не упали туда. То есть, всегда это...
Ну, это первое дело.
Первое. И второе, позвонить. В администрацию звони, говорю, слушай, вот там твой колодец. Зачастую колодцы, да? Давайте у нас Ростелекома колодцы есть. Есть колодцы водоканала, есть теплосетей колодцы, есть спецсвязи колодцы. Ну, то есть, надо же понять, чей. В администрацию звонишь, они говорят, да, хорошо, закроем. Пока не найдут этого собственника, нужно решить. То есть обозначить. Я уверен, что этот колодец, в который мальчик упал, он был виден, и многие прошли мимо. Вот это неравнодушие, но равнодушие приводит к таким проблемам. Это может быть, упасть же может кто-то, твой сын, там, твоя мама, да, твой дедушка, кто хочет, может упасть. Может врач упасть, который там, тебя завтра будет лечить.
Это элементарная норма. То есть если ты увидел опасность, которая любому человеку грозит, ну, то есть видишь, не норма. Надо всегда сразу реагировать.
Вот, да, то есть это забота о окружающих, она непременно отразится на тебе. Потому что я говорю, что может быть тот врач упадет туда, который завтра тебя должен вылечить, да, или спасти должен тебя, приехать на скорой, а он упал. Делай мир лучше для окружающих, ты делаешь его для себя лучше. Так же.
Виталий Николаевич, мы напомним еще ваш адрес приемной и номер телефона в завершении,
Роза, пожалуйста. Роза Люксембург, 27-900-906.
А часы работы в любое время, как звонить?
С 9 до 5. Прием с 12 до 5 каждый день.
С 9 до 17.
Да.
И ответит ваш помощник.
Да. Если какой-то вопрос серьезный, можно записаться на прием. Я лично приму, поговорим, постараемся решить проблему.
С разными вопросами.
Разные вопросы, абсолютно. Но хотелось бы, чтобы в компетенции депутата, что если нет квартиры, и купите мне квартиру. Нет, немножко не к нам. Но можем поговорить с советом ветеранов и подселить кому-то, если негде жить. Ну, бывает же, одинокие пенсионеры могут там...
То есть есть такая практика?
Конечно. Ну, созваниваемся, решаем, просим, что если кто-то одинокий живет, могут ли себе взять там на время пожить кого-то. Стараемся всякие разные проблемы решать и разными способами.
Благодарим вас за участие в передаче «Дневник депутата». Желаем вам, конечно, удачи на каждый день, потому что, как говорится, в депутатской работе мелочей нет. Утро начинается, и поэтому вперед.
Спасибо.
С запросами, да, иркутян.
Будем.
Я напомню, уважаемые слушатели, что сегодня в передаче «Дневник депутата» принимал участие депутат Думы города Иркутска по второму избирательному округу Виталий Матвейчук. Всего вам доброго, Виталий Николаевич.
Все, спасибо.
Спасибо.
Раскинулся ты в Прибайкалье, омытый рекой Ангарой. Твоих куполов ожерелье обнял небосвод голубой. Иркутск, Иркутск, мой город, над синей рекой Ангарой. А рядом Байкальские горы с седою байкальской волной. Иркутск, Иркутск, мой город, и юность моя и судьба. С тобою всегда я молод, с тобою моя Ангара. Ангарские синие дали, байкальские хребты. Тебе свое сердце отдали, и город моей мечты. Иркутск, Иркутск, мой город, над синей рекой Ангарой. А рядом байкальские горы, седою байкальской волной. Иркутск, Иркутск, мой город, и юность моя и судьба. С тобою всегда я молод, с тобою моя Ангара. Закаты тебя провожают, ты рано с рассветом встаешь. А это тебя уважают, ты гордо по жизни идешь. Иркутск, Иркутск, мой город, над синей рекой Ангарой. А рядом байкальские горы, седою байкальской волной. Иркутск, Иркутск, мой город, и юность моя, и судьба. С тобою всегда я молод, с тобою моя Ангара. С тобою всегда я молод, с тобою моя Ангара.